Впервые я сообразила, что я не произнесла дежурный спич. И я произношу дежурный спич. Вот психологи, на мой взгляд, склонны думать, что человек – это такое духовное существо, состоящее в основном из психики. Это неправда. В первую очередь, человек – существо телесное. И наша психика, она от нашего тела очень сильно зависит. Нет, конечно, тело тоже от психики сильно зависит. Это же мы такое единое существо. Но надо отчетливо понимать, что телесное в нас первично. Чтобы было понятно, о чем речь, я всегда рассказываю одну и ту же историю. Однажды давно звонит мне, сижу я на работе, на телефоне, звонит мне девушка. И, рыдая, рассказывает о том, что подозревает она, что милый ее разлюбил. Я говорю, а почему вы так решили? Она говорит, я чувствую, я вот душой чувствую, что он меня разлюбил. Я говорю, хорошо, расскажите мне, пожалуйста, когда вы любимого видели последний раз? Она говорит, вчера вечером. А он что вчера вечером делал? Она говорит, ну вот, у нас свадьба 6 марта, а дело происходит типа 18 февраля. Вот у нас 6 марта свадьба. И он приезжал показать мне туфли, которые он себе купил в свадебном салоне. А также привез мои туфли, которые он в свадебном салоне менял. Также он привез костюм, чтобы я одобрила. И договорился, что сегодня он с моей мамой в обед поедет в ресторан заказывать меню и оставлять предоплату. Я говорю, хорошо. А что из этого навело вас на мысль, что он вас разлюбил? Она говорит, не знаю, и дальше плачет. Я ей говорю, а скажите мне, пожалуйста, не болели ли вы недавно чем-нибудь ужасным? Типа грипп, ангина с температурой 39,8. Она говорит, да, болела. Я говорю, когда? Она говорит, ну вот сегодня утром температура упала. Я говорю, а вчера какая была? Она говорит, вчера была 39,9. А сколько дней держалась? Она говорит, 4. Я говорю, а сегодня с утра какая температура? Она говорит, 35,8. Вот, смотрите. Когда у человека 4 дня была температура 39,9, а потом она упала до 35,8. Это что означает? Что силы у организма кончились. Совсем. Все. Никаких сил не осталось. Это называется словом астения. Ей очень плохо. И вот ее любимый является в данный момент центральной эмоциональной фигурой ее жизни. И поэтому для нее совершенно нормально полагать, что вот ее вот это плохо связано с ним. Это из-за него ей так плохо. А вот ей от чего может быть из-за него так плохо? Ну, только из-за того, что он ее разлюбил. Больше не из-за чего. То есть, на самом деле, она сильно пострадала телесно, да, после гриппа. Но вот психика это перерабатывает таким образом. Поэтому каждый раз, когда вы слышите от клиента чего-нибудь про ужасные страдания, не забудьте поинтересоваться телесным состоянием. Потому что мы в первую очередь существа телесные. И вот когда мы думаем о себе, что мы такие очень тонко психологические, это неправда. Вот, например, люди хорошо сдабриваются, если их покормить. Вот если они такие расстроенные, злые какие-нибудь, да, вот если их покормить, они прям быстро сдабриваются. Вот прям на глазах покормишь, и сразу человек добреет. Знаете, да?
Особенно мужчин.
Особенно мужчин, да. Я поэтому женщинам всегда говорю, когда муж после работы вошел в дом, не спрашивайте у него о деньгах. Вы не спрашивайте, почему он картошку из гаража забыл привезти. Вы его сначала накормите, и потом, когда он допьет чай, можете спросить про картошку. А вот когда он только в дом вошел, не спрашивайте его ни о деньгах, ни о картошке. Вот, это вот мой спич, посвященный телесности. И я вот прям очень вас прошу запомнить про это. Потому что вот это очень важно.
Я тоже хотел про это сказать, только с другой немножко стороны. Когда ко мне приходит на прием первичный клиент или пациент и начинает рассказывать о своем состоянии, ну, выслушав его, я через какое-то время спрашиваю, что у вас в жизни происходит? Или как ваше состояние влияет на вашу повседневную жизнь? Снова-таки, что я определяю? Насколько там эмоциональная реакция человека на какое-то событие влияет на работоспособность, на там, общение с друзьями и так далее и тому подобное. А вот, если в комплексе это ну, как-то поменялось в связи с этим состоянием, и это состояние длится длительное время, то это, скорее всего, про уже клинический случай. Либо наоборот, когда приходит клиент и начинает рассказывать о то, что там любимый разлюбил, да, что сложности в отношениях, не знает, что там делать в этой ситуации. Я спрашиваю, а как вот эта ситуация влияет на ваше здоровье? И если клиент начинает рассказывать про то, что не спит, не ест, ничего не интересно, вот, на работу не хочется идти, там, с друзьями встречаться не хочется. То есть это уже значительное изменение ну, социальной активности. Снова-таки я тогда подозреваю, что это уже клинический случай. А вот. И ну, мне на самом деле хотелось немножко вас успокоить. То мы как вроде с Галей с тобой нагнетали немножко обстановку.
Запугивали.
Да, хочется все-таки успокоить, что чаще всего к нам обращаются клиенты в невротической ситуации. То есть
с психическим здоровьем.
Да, с условным психическим здоровьем. А вот. Тяжелые пациенты к нам обращаются ну, самостоятельно редко. Им реально помощь не нужна. Их приводят. А вот, если там у пациента есть какой-то органический процесс, например, там инсульт перенесенный или там последствия ликвидации на ЧС, они тоже на психотерапию не придут. В силу чего? В силу того, что они больше будут мучать родственников, чем, ну, как бы...
Мучаться сами.
Мучаться сами. А вот поэтому чаще приходят родственники. Снова-таки. Да, вот еще один момент. Если вы слышите, что клиент уже прошел кучу врачей и сделал кучу анализов, и врачи не могут установить никакой диагноз, ну, это можно услышать, например, в жалобах, когда человек приходит и рассказывает. Это тоже чаще психиатрическая патология под названием психосоматическое расстройство. А вот поэтому тоже такого пациента желательно направить к психиатру в том числе. Понятно, что мы будем там прояснять, что за ситуация в жизни, что этот психосоматический симптом делает в жизни человека, да? Но на самом деле психосоматическое расстройство, если это клинический случай, заметно снижает социальную активность человека, его какие-то жизненные процессы. И в данном случае прояснять мы можем, и работать мы можем, но быстрее в данной ситуации помогут, например, те же антидепрессанты и транквилизаторы. В том плане, чтобы он вышел на какой-то уровень более или менее жизнеспособный. Так, что еще? Вопросы по какой первичной диагностике есть, может быть, из своей практики, что бы вам было интересно? Если нет, можно тогда дальше двигаться. Нет.
У меня вопрос, есть такие субсостояния, да, вот там есть какая-то относительно понятная норма, да, и есть там достаточно понятная патология. А есть какие-то такие вот состояния, когда и не норма, и не патология.
Это ты чего имеешь в виду, например?
Да вот, я его знаю.
Можно я приведу?
Да,
вот. Есть депрессивное состояние, не хочется выходить из дома. Есть тут депрессивное, когда нет и не хочется, а потом можно. Вот. И оно вроде бы частями нормальный человек, но сказать, что он там как-то счастливо живет или непонятно, где граница.
Угу. И здесь, на мой взгляд, нет четкого ответа. Вот я, например, полагаю, что если клиент ко мне пришел, вот такой, что депрессивный, да, я начинаю с ним работать и выяснять, там, как это устроено, где это он взял, что удерживается. Я начинаю психологическую работу. И если ничего не меняется на протяжении 6-10 сессий, и клиент такой однообразный, и в том, что он рассказывает, нет никакой динамики. Я начинаю настаивать на визите к психиатру. Например, некоторое время тому назад у меня появилась скайповая клиентка, которая живет далеко отсюда, с жалобами на панические атаки. И одновременно с ней появилась другая клиентка, тоже скайповая, тоже с жалобами на панические атаки. И вторая клиентка с жалобами на панические атаки, она улучшилась прямо после первой сессии. Она прям полушела, в третьей сессии она прям была вообще прекрасна. То есть там была такая очень очевидная динамика, там все было видно. А здесь динамики никакой. То есть она монотонно рассказывает одни и те же вещи. Она также монотонно жалуется на свое состояние. Вообще, никаких изменений. И любые мои интервенции, любые мои попытки заставить ее посмотреть на ситуацию немножко с другой точки зрения. Внести туда, в систему ее представления о жизни, внести туда хоть какие-то дополнения, не изменения, хоть туда что-то вставить. Они, легко клиенткой отвергаются. И месяца через полтора, то есть это 6 сессий, я стала говорить о том, что ей хорошо было бы сходить к психиатру. Она сказала, что нет, она к психиатру не пойдет, она там была, и ей там не помогли. И это длилось еще, наверное, месяца 4. И все эти 4 месяца я прям через сессию, не реже, говорила о том, что ей было бы хорошо показаться психиатру. Я ей предлагала приехать в Киев. Я ее в Киеве отведу лично сама к Александру Асадьевичу. Он такой прекрасный, он подберет ей медикаменты, он это умеет. Нет. То есть вот в конце концов она перестала мне звонить, мы перестали встречаться. Вот это на самом деле очень важный признак, говорящий о том, что вот то состояние, с которым клиент ко мне пришел, это не к психологу, а к психиатру. Вот это вот резистентность, устойчивость к воздействию. То есть, если в течение 5-6 сессий не происходит вообще ничего, если клиент стереотипно жалуется, вот стереотипно именно, вот если там не появляется никаких новых мотивов, да, то тогда это не к нам, тогда это доктор.
А если динамика есть панических атак, но неустойчивая?
Значит, надо дальше работать. Если динамика есть, значит, с этим придется работать дальше. Потому что и тогда надо разбираться, каким образом панические атаки украшают жизнь клиента. Угу. Потому что если он за них так цепляется, значит, они ему что-то дают, какие-то выгоды. Ну, не в том смысле, что прямо он точно знает, что это выгодно. Да, но это каким-то образом это решает его проблему. Да.
Смотрите, психиатрии я лично, ну, если это касается клиентов, у которых есть там панические атаки, депрессия, да, для меня ключевым моментом играет, сохраняется ли его социальная активность. То есть, если из-за своих переживаний он не может выйти на работу, либо на работе с трудом справляется со своими обязанностями, это уже не есть хорошо. То есть, если ваша клиентка с паническими атаками ходит на работу, там, встречается с молодым парнем, там, ездит на курорты, но ее там периодически охватывает паника, это можно трактовать как пограничное состояние. То есть к психиатру, если она придет, ей, конечно, поставят паническое расстройство, например. Да? Но и, скорее всего, назначит лекарство. Но если действительно вы видите динамику, пусть она неустойчивая, но она есть, это больше невротическая ситуация, психологически обусловленная. А вот. Еще что-то хотел сказать. И забыл. Ну хорошо. Если нет вопросов, идем дальше, да?
Правильно я поняла, что паническая атака это пограничное состояние.
Ну, вообще невроз сам по себе считается пограничным состоянием. Это еще не тяжелая болезнь, это функциональное состояние, но это уже не совсем здоровье. И по степени выраженности невроза, ну, снова-таки мы говорим про насколько снижает уровень жизни, качество жизни снижается в связи с этим неврозом. Мы можем говорить о том, что это легкая депрессия. При легкой депрессии я начинаю работать как психотерапевт с условием, снова-таки вот то, что Галя говорила, если в течение 4, 6, 8 сессий не происходит изменения, то мы назначаем лекарства.
Вот, к вопросу о пограничности. Значит, вот в тусовке, да, слово «пограничный» употребляется в нескольких очень разных смыслах. И вот здесь слово «пограничный» употребляется в очень простом смысле. Вот бывают легкие психические расстройства, которые относятся к малой психиатрии, да? И бывают тяжелые психические расстройства, которые относятся к большой психиатрии. И вот то, что относится к малой психиатрии, называется пограничными расстройствами. То есть это то, что находится на границе между психическим здоровьем и психическим нездоровьем. То есть вот слово «пограничный» здесь обозначает границу между полным психическим здоровьем и тяжелым психическим нездоровьем. Это про такое вот психическое нездоровье функционального характера. Это то, что вот оно пришло и может уйти.
Ну, а второй, извини, тогда можно добавить, что пограничные...
Что? Пограничная психиатрия – это то же самое, что малая психиатрия.
Нет, путается с пограничным уровнем организации.
Нет, граждане, вот в гештальте слово «пограничное» употребляется во множестве смыслов. Значит, в смысле, вот который в динамической концепции личности, да, там сначала у нас имеется вот это шизоидный уровень развития, потом пограничный или невротический уровень развития, а потом нарциссический уровень развития. Это граждане... Ну, в общем, я не разделяю эту точку зрения. Это как-то очень произвольно
названо. Ну, это произвольно названо такими словами.
Все оно там есть, но оно означает совершенно другую вещь. Кроме того, есть слово «пограничное» используется в смысле уровня организации личности, вот как у Маквиллианса описано. То есть есть невротический уровень организации личности, это про здоровых людей. Есть психотический уровень организации личности, это про людей не очень здоровых. И есть пограничный уровень организации личности, который промежуточный между этими двумя состояниями. И есть еще слово «пограничный», которое упоминается в международной классификации болезней. Там слово «пограничный» упоминается как «пограничное расстройство личности». Это такой новый мусорник. Раньше таким мусорником был диагноз «шизофрения». Вот. А теперь вот таким мусорником является диагноз «пограничное расстройство личности». Свалено большое количество очень разнородных психических расстройств, которые не объединены, на мой взгляд, ничем, кроме какой-то идеи, которая была в это вложена американскими психиатрами, которые писали вот это вот DSM-4, DSM-5. Вот. То есть надо понимать, что когда звучит слово «пограничный», надо попытаться прислушаться и понять, в каком смысле его употребляют.
Тут вопрос у меня возник по поводу целесообразности психотерапии вот, в случае большой психиатрии. Она там...
Да, она там целесообразна. Она там целесообразна в каком смысле? Значит, человек заболевает обычно неожиданно для себя. То есть вот не то чтобы не было никаких сигналов, да, но, как правило, вот то, что происходило до манифестации заболевания, оно, в общем, не вызывало особых сложностей в жизни. Это, в общем, можно было все пережить. И потом, когда заболевание манифестирует, когда вот оно проявляется в полной мере, это очень пугающе для клиента, для человека. То есть больной пугается. Быть сумасшедшим не нравится никому. И вот врачи, они лечат это состояние, а психологи могут быть здесь полезны для того, чтобы помочь больному адаптироваться к новому образу жизни и к новому образу себя. Потому что, смотрите, любые большие изменения в нашей жизни, они с психологической точки зрения требуют изменения идентичности, да? То есть представление о себе, кто я такой и какой я. И психическое заболевание – это, в общем, такая серьезная психологическая травма, которая наносится идентичности. Человек перестает быть таким, каким он был раньше. И наша задача – помочь ему адаптироваться и к этому тоже, принять себя с этим заболеванием. И, кроме того, психическое заболевание вызывает проблемы в повседневной жизни. Вот, например, параноидная шизофрения – это такое заболевание, которое связано с подозрениями в адрес других людей, которые окружают больного. Да? И связано с тем, что больной любые действия в свой адрес склонен истолковывать как попытку причинения вреда. И если я способна в какой-то понятной для больного форме донести до него, что возможны и другие объяснения этому, то это граждане сильно украшают его жизнь. У нас на телефоне была многолетняя абонентка с параноидной шизофренией. Она прям провела в учреждениях соответствующего профиля 29 лет с перерывами. Вот. И она вот прям была заточена по то, чтобы всех подозревали в том, что они собираются причинить ей вред любыми своими действиями. И вот когда мы стали с ней разговаривать, мы стали говорить о том, что, возможно, может быть, есть какие-то другие объяснения их действиям. И, в общем, это имело, ну, очень позитивное влияние на ее жизнь. То есть она вполне через какое-то время была готова рассматривать возможность того, что люди что-либо сделали, не имея в виду причинения ей прямого вреда. То есть мы можем способствовать социальной адаптации. Это прям украшает жизнь больного.
Вы говорите сейчас про социальную адаптацию в контексте, ну, там, не знаю, эзогенных, психогенных этих причин.
Да, да.
А если это действительно, не знаю, эндогенная или патология психического...
Ну вот я рассказала про больную с шизофренией.
А, что она тоже... Да, облегчает.
Это вполне облегчило ее состояние. То есть вот возможность того, что люди не собираются причинять ей прямого вреда, если ей что-то не понравилось, это не потому, что ей хотели причинить вред. А люди, например, собирались сделать что-то хорошее для себя, а про нее просто не подумали. Им в голову не пришло про нее подумать. Это прям вот сильно улучшило ее жизнь. Она после этого, ну, то есть это были годы, конечно, мы с ней разговаривали много лет, но это улучшило ее жизнь. Она стала разговаривать там с продавцами на рынке, она подружилась с тетенькой в киоске, в котором хлеб продают. Ну, то есть у нее, ну, обогатились какие-то социальные связи, она стала более, ну, более доброжелательна к людям. Она стала способна, ну, принимать, ну, какие-то, ну, добрые поступки в свой адрес. То есть она, ей не надо было сразу прям истолковывать это каким-то отрицательным образом. То есть это тоже вот вполне годится в качестве цели психотерапии.
Если говорить про органическую патологию, если это деменция, ну, то есть слабоумие, или это олигофрения, врожденное слабоумие, то понятно, что гуманистически ориентированный подход здесь
не годится.
Не годится. Да? Здесь работа психолога будет направлена на то, чтобы человек освоил какие-то навыки самообслуживания.
Именно социальную адаптацию.
Да, ну это какие-то поведенческие методы.
Это там в случае деток игровая терапия, в случае взрослых, там, по крайней мере, позвать на помощь.
А вот здесь сюда же получается, да?
Да. А, вот. Ну и понятно, что в остром психозе психотерапию проводить нельзя.
Да.
Только в состоянии деменции.
Да.
Почему? Потому что, ну, например, если это бредовый больной, то он вполне очевидно может влетать в вас, как участника процесса, в свой бред. То есть самое лучшее, это вы просто станете для него врагом, он от вас уйдет. А врагом стать можно, просто криво улыбнувшись. А вот. Поэтому в остром состоянии занимается врач.
Мы не работаем совсем. И вообще, вот мы с психической патологией, ну вот с выраженной психической патологией, мы работаем только с психиатром. Мы сами по себе не работаем, только в паре с психиатром.
Я хотел вам дать шифры психических расстройств. Может быть, они вам пригодятся. Если хотите, можете записать так, чтобы вы ориентировались, под каким кодом классифицируется какая патология. Ну, по-простому, да? Эта классификация, ну, сейчас самая последняя, это МКБ-10. А вот в МКБ-10 практически были исключены названия болезней. А вот снова-таки из социальных соображений чтобы не стигматизировать наших пациентов, вот, диагнозы звучат достаточно размыто. Вот. Ну, если по-простому обозвать эти диагнозы, то это будет примерно звучать следующим образом. F0 – это органика, ну то есть психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга. Сюда относятся как болезни Альцгеймера, атрофия коры головного мозга, так и, например, там психические депрессия после перенесенного инсульта или там травмы головы. Это F0 – органика. F1 – это наркомания и алкоголизм. То есть это первая цифра, F0, F1, а дальше идут другие цифры, которые свидетельствуют там та или иная патология. Но основное это первая цифра. F2 – шизофрения и бредовые расстройства.
А как этот шифр может помочь?
Ну, например, вам приходит человек и говорит, что был у психиатра. А вы спрашиваете обязательно, какой диагноз вам поставили? Он говорит, я не знаю, врач мне не сказал. Ну, может, он шифр сказал. Он говорит, F20. Да? Все, это рубрика шизофрении. То есть, если клиент был у психиатра, хорошо бы понимать, какой диагноз был поставлен. Если клиент не знает, какой диагноз ему поставлен был, да, вы должны сориентировать клиента, чтобы он это уточнил обязательно.
А что лучше сконнектиться с психиатром?
Ну, если есть возможность, да, чтобы клиент уточнил диагноз обязательно. F3 рубрика – это МДП. Ну, это так больше на слуху. Маниакально-депрессивный психоз. F4 – неврозы. И психосоматика. F5.
Расстройство пищевого поведения?
Да, расстройство пищевого поведения. Ну, чаще это... Боже, вылетело из головы. Анорексия выявлена, да.
И компульсивное поведение.
F6 – психопатии. Ну, вот то, что мы говорили. Пограничное расстройство личности. Раньше это назывались психопатией. F7 – это умственная отсталость или олигофрения. Это уже про деток. F8 – задержки психологического развития. И F9 – это психические расстройства в детском подростковом возрасте. Ну, вот как-то так.
F9?
F9, да. Это дети.
Дети и подростки.
Дети и подростки, да. Ну, причем сюда входят неврозы, да, депрессии, в детском и подростковом возрасте.
Саша, напомню, какого возраста у вас ничего подростковый?
Я не знаю, до какого подростковый, но юридически до 15 лет это дети.
До 15 лет.
Да, 15-18 лет подростки. На всякий случай детская поликлиника работает так. До 15 лет это же больничный по уходу за ребенком дадут.
Так, ну, следующий вопрос, это как устроено в Украине оказание психиатрической помощи. Вот. Есть несколько звеньев. Ну, для чего я хочу вам это рассказать, чтобы вы понимали, куда вам нужно направлять пациента. То есть, если у вас под рукой нету знакомого психиатра, что вы направляете в государственную службу. Первый этап – это амбулаторная служба, это психоневрологические диспансеры. Это участковые психиатры, вот как сейчас семейные врачи, да, тут есть участковые психиатры. Они работают в психоневрологических диспансерах. В Киеве практически каждый район имеет свой психоневрологический диспансер, то есть вы можете сказать, что справочный, можете узнать номер телефона психоневрологического диспансера по месту жительства. Это первый этап, куда обычно приходят.
Надо понимать, что обслуживают они больных по месту прописки. То есть если у вас киевский больной с пропиской в Мукачево, то в Киеве его в государственном учреждении пролечить нельзя.
Можно. Это что? Можно.
По заявлению.
Mm-hmm. То есть прописка – это одно, а фактическое место жительства – одно фактическое место жительства. Единственное, что, например, если иногородний ложится в стационар, то он тогда оплачивает там койко-место, все такое. Mm-hmm. Вот, то есть берут.
Ну, это как там, я не знаю, сейчас раньше было, когда ты приходишь в любую поликлинику, независимо от места прописки, ты просто пишешь заявление, там, принять тебя вот такого-то
врача. Сейчас вот реформа пошла в медицину.
Также по скорой психиатрической помощи. Если состояние угрожает жизни там окружающим или самому пациенту, то там никто на прописку не смотрит. Там нужно оказывать помощь. Вот. Второй этап это дневные стационары. То есть при амбулаториях, при психоневрологических диспансерах есть дневные стационары, то есть где человек приходит днем на лечение, получает лечение и уходит себе домой. Дневной стационар пациенты приходят уже по направлению участковых психиатров. Третий этап – это стационары психиатрические. В Киеве их три и одна областная больница. Первое – это Фрунзе, Павловка. Второе – это на рынке Юность. Это вторая городская психоневрологическая больница. Третье – это в Блевахе и областная в Блевахе. Также существуют в Киеве стационары, так называемые, отделение пограничных состояний. То есть это отделение открытого типа, как общий стационар. Туда чаще приходят невротики, там психосоматики, чтобы подлечиться. Но там нет закрытых условий, например, как Павловки или других учреждений. И третий это... И четвертая инстанция – это консультативный центр. Я точно не помню, как он называется. Ну, по типу всеукраинский консультативный центр психического здоровья. Это центр, который ставит окончательный вердикт, какой у пациента диагноз. Он принимает иногородних в том числе. Этот центр больше выполняет функцию для того, чтобы подтвердить группу инвалидности. То есть человек может не ложиться в стационар, чтобы подтвердить группу инвалидности, он может прийти в этот центр. Вот некоторая такая иерархия.
Это не только в Киеве, получается, да? То есть в любом областном центре можно обратиться в консультативный центр для подтверждения инвалидности?
В Киеве точно он такой есть. В других городах это называется врачебная комиссия, консультативная комиссия, ВКК, которая решает вопросы инвалидности.
Я знаю, что в прежние времена в областном центре в Донецке, где я жила, где я работала в городском психдиспансере, получить группу инвалидности без стационарного лечения было невозможно.
Да.
Да, то есть если больной с первичным обращением, это обязательно стационар. А если это больной там, с подтверждением уже имеющейся группы инвалидности, то это может быть дневной стационар. Но стационарное лечение обязательно.
Значит, чего боятся пациенты наши? Они боятся постановки на учет. Ну, это действительно штука не очень хорошая, но прежде всего призванная для того, чтобы пациент наблюдался и проходил лечение. Есть две формы учета. Диспансерный и консультативный. Если человек находится в остром состоянии, то он должен чаще приходить к врачу, к психиатру, там каждую неделю, например. Либо если у него есть тяжелое психическое расстройство, то он должен приходить к врачу каждый месяц, регулярно. Для этого и есть вот этот диспансерный учет. То есть он касается острых состояний, например, острой тяжелой депрессии невротического уровня или те же панические атаки, которые приводят к временной нетрудоспособности. Человека ставят на диспансерный учет. Для чего это нужно? С медицинской точки зрения. Пока человек в остром состоянии, пока идет подбор лечения, он должен регулярно приходить на прием. Вот такая идея.
Эта идея может осуществляться, не знаю, как сейчас, но в прежние времена, когда это все работало как следует, с помощью медицинских сестер участковых. То есть вот у участкового психиатра есть медицинская сестра, которая посещает таких больных на дому. И, например, интересуется те у родственников, принимает ли больной медикаменты, как его состояние. И если она никого не застала дома, то она оставляет в почтовом ящике записочку с напоминанием, что этому человеку надо прийти к доктору в такой-то день, в такое-то время.
Если у человека есть тяжелое психическое расстройство, то его снять с учета не имеют права.
Вообще?
Да. Даже если он находится в медикаментозной ремиссии. Ну, например, эпилепсия или шизофрения, такого пациента снять с учета не имеют права. Почему? Это уже связано не только с заботой о пациенте, но это также связано с тем, что в связи с тяжелыми психическими нарушениями там, восприятия, мышления, поведение и так далее, такие пациенты не могут отвечать за свои поступки, особенно противоправные. То есть они, по сути, не есть вменяемые. Дабы такие пациенты не шли устраиваться на какие-то ответственные работы, например, водитель троллейбуса. Да? Их держат на диспансерном учете. То есть это база по всему Киеву. Когда такой человек приходит и говорит, можно я возьму справку для оружия, ему говорят, извините, у вас шизофрения. Следующее, если это не тяжелое психическое расстройство, но вот требующее активного лечения, сначала ставят на диспансерный учет. После того, как человек выздоровел, его сначала переводят на вторую форму учета, консультативный. То есть он все равно это время находится в базе. То есть в это время он не может, даже если у него паническая атака была там, ну вот он обратился, у него было две панических атаки. Какое-то время все равно будет находиться на консультативном учете. Такого пациента переводят на консультативный учет, и через год, если после выздоровления этот пациент не обращается за помощью, его снимают с консультативного учета. Либо, если человек пришел, полечился, там, вышел из депрессии и говорит врачу, я хочу сняться с консультативного учета, я хочу сняться с учета, он пишет заявление, Он проходит врачебную комиссию, консультацию психолога, который тестирует его на все, про все. А вот если на момент осмотра у него и с диагнозом, например, невроз, у него нет каких-то психических расстройств, его тоже снимают с консультативного учета, и он убирается из базы. Поэтому, в принципе, предусмотрена система снятия с учета пациентов, которые не тяжело больны. То есть, чтобы вы могли объяснить это клиенту, когда он говорит, например, денег у меня нету, пойти к частному врачу, но к государственному, боюсь, там учет. Вот как обстоят дела с учетом.
Она фактически работает, потому что предусмотрено и работает, часто отличаются.
Я могу сказать. Значит, консультативный учет – это вообще ни о чем. Вот это просто ни о чем. То есть человек, стоящий на консультативном учете, он в правах не поражен никак. Но после последнего обращения должен пройти год. После последнего обращения должен пройти год. Значит, что касается диспансерного учета. Например, если человек перенес психоз...
Если он в правах не поражен никак, то какая разница? Год прошел, не прошел, что для него изменилось?
Он из базы исчезает.
Ты как кусок спида какого-то?
Ничего не меняется.
Его снимают с учета автоматически. Автоматически? Там каждый год статист подводит, сколько на консультативном, с каким диагнозом. Проверяется, этот человек обращался за помощью или нет. Если не обращался, карточка передается в архив, в котором она хранится. С учета снимается. Медицинская документация переводится в архив и снимается с учета, по-моему, то ли через 3 года, то ли, по-моему, через 3 года. Вообще, эта карточка уничтожается.
Значит, в этом случае, если больной перенес психоз и был поставлен на диспансерный учет, я не знаю, сколько там по годам положено, да, я просто довольно часто смотрела таких пациентов, там, скажем, он через 6 лет приходит и хочет получить справку на вождение. 6 лет он не обращался, его осматривает психиатр, и его осматриваю я. И в том случае, если я не обнаруживаю никаких нарушений психики, и если психиатр не находит никаких нарушений психики, то дальше этот пациент отправляется на ВКК, его смотрят 3 врача. И в том случае, если они тоже ничего не обнаруживают, они, в общем, довольно провокационно себя ведут, эти 3 негодяи. Но если они ничего не обнаруживают, то он пишет заявление, и его снимают с диспансерного учета. Я это видела неоднократно.
Речь идет о эпизодических расстройствах. Те, которые могут возникнуть раз и единственный раз в жизни. Например, острое полиморфное психотическое расстройство. Первичный психоз. Диагноз шизофрения сразу не ставят. Но ставят на диспансерный учет. Так вот, если этот диагноз не меняется в последующем на шизофрению, то тогда можно снять с учета. Но если уже стоит диагноз шизофрения, это непрерывно текущее заболевание, приводящее в любом случае к инвалидизации, с учета не снимают.
Я просто в этом участвовала. То есть пришел человек, у которого после разового психотического эпизода была выставлена шизофрения. И он после этого много лет не обращался. Потом он пришел и сказал, что он хочет получить справку на вождение. Его отправили ко мне. Я его посмотрела. Он, мало того, что у него не было никаких нарушений мышления, которые, если бы у него была бы шизофрения, у него были бы. Но он еще и вел себя абсолютно адекватно, потому что он пришел, я в этот день посмотрела 11 человек, время было без 23, Я сидела, писала заключение на этих 11 человек. Я ему сказала, что он может идти лесом, потому что я его точно сегодня смотреть не буду, потому что я работаю до 3. Я сейчас сдохну здесь от голода. И он должен прийти в другой день, я ему даже сказала, в какой. Мужик посмотрел на меня, вышел и вернулся через 10 минут с едой. Вот. И стал меня очень нежно уговаривать, вот не скандалить, не наезжать, не делать ничего. Он стал меня очень нежно уговаривать, вот съесть того, чего он принес, а потом быленько его посмотреть. То есть он, вот на мой взгляд, был прям совсем адекватен. Я его посмотрела, никаких признаков нарушения мышления я в нем не обнаружила. Вот. Я, в общем, написала заключение, в котором было написано, что вот нет у него ни нарушений мышления, ни остаточных нарушений мышления. Я карточку внимательно почитала, эпикриз внимательно почитала. В эпикризе там не было никаких признаков шизофрении. Там были признаки острого психоза. И, по-моему, там были признаки острого токсического психоза, потому что у него, по-моему, это все проистекало на фоне какого-то воспалительного заболевания, типа тяжелой пневмонии. Вот. И там антибиотики тоже были какие-то такие художественные. И вот оно все вместе дало картину психоза, с которой его госпитализировали в психбольницу. А это такая психбольница в Донецке, вторая городская, в которой, в общем, других диагнозов, кроме шизофрении, не знаю. А тут все больные поступают с такими диагнозами, поэтому, ну, нормально. И его сняли с учета легко и непринужденно.
А что, нету ответственности, вот поставил врач шизофрению и на человека, а потом он не может водить, или что вот это...
Нет, ну, может быть, у врача есть какая-то ответственность, я даже уверена, что есть, но на самом деле, вот, я описываю времена задолго до 2000 года.
Ну, смотрите, иногда почему ставится диагноз шизофрения? Этот диагноз ставится из социальных побуждений. Шизофреники с официальным диагнозом шизофрения получают бесплатное лечение.
Да, они даже таблеточки там выдают. Да, иногда даже не простой собой.
Бесплатное лекарство. Дорогие, между прочим, препараты.
Да.
Это второй план при диагнозе шизофрении. Шизофрения ставят инвалидность.
Да, они получают группу инвалидности.
Третий вариант. При диагнозе шизофрении этих пациентов они автоматически лишают права юридически принимать какие-то ответственные действия. Ну, например, чтобы защитить человека, чтобы он не продал свою квартиру никому, да, ставят диагноз шизофрения. То есть никакой тогда диспансер не выдаст, что у него, что он психически здоров, значит, он не сможет эту квартиру продать. А вот. Поэтому врачи из социальных побуждений
достаточно часто
утяжеляют диагноз. Так же, как врачи из социальных побуждений ослабляют диагноз. То есть диагнозы ставят не только вот так, как оно есть, но еще и смотрят, какие последствия этого диагноза будут у этого человека. Например, если в стационар попадает шизофреник, то первичный эпизод обычно шизофрению не ставят. Ставят острое психотическое расстройство. И, ну, скажем так, только через год наблюдения, если есть повторное обострение, если есть сложность там, в подборе лечения, если нет динамики, тогда ставят шизофрению. А сразу обычно шизофрению не ставят. То есть, ну, смягчают диагноз. Вот. Ну, вот как-то так. Если с организацией психиатрической помощи.
Закон о психиатрической помощи.
Да. Ну, точно не помню, в каком году, но, по-моему, в 2000 или 2002 году была первая редакция закона о психиатрической помощи, который призван защищать наших пациентов. Первое, от неправомерных действий врачей и психиатров и своих родственников. Второе, о защите конфиденциальности информации в связи с постановкой на учет. Да, кстати, по поводу учетов. Очень часто, ну, когда я работал на участке участковым психиатром, очень часто было такое, что приходили бедные, несчастные женщины или там мужчины, заводилась документация, все как положено, через какое-то время приходил запрос из суда. Да, там, ну, то, что выдали копию истории болезни для каких-то судебных разборок. Поэтому, если ваш подопечный спрашивает про то, как я могу получить освидетельствование там, психиатра, ну, точнее, там, психолога или психиатра, дабы там судиться с мужем, например, чтобы это там предъявить ему моральный ущерб или еще что-то, то вы тоже направляете в психоневрологический диспансер, потому что только эти заключения имеют юридическую силу. Почему? Потому что там заводится медицинская документация. Только медицинская документация с описанием состояния, статуса, динамики расстройства, там, лечения имеет юридическую силу. Ваше заключение психологическое, да, не имеет никакой юридической силы.
Только психоневрологический диспансер.
Только официальные учреждения. Да. Так вот, первое, по закону психиатрической помощи. Основным термином этого закона есть несколько. Это осознанное согласие пациента на осмотр. То есть пациент должен быть осведомлен, где он находится, кто с ним говорит, ну, какие методы диагностики будут ему применены. Ну, там, например, психолог, тесты, интервью, врач-психиатр. Какие последствия этой диагностики его ждут? В этом должен быть полностью осведомлен пациент, который приходит на прием к врачу-психиатру. И тогда он дает свое согласие на все эти процедуры. И только тогда проводится психиатрическое обследование. То есть психиатрическое обследование делается исключительно с информированного, осознанного согласия пациента. Если пациент говорит «я не хочу», то никто не имеет права его направить к психиатру или там проконсультировать, ну, врач-психиатр не имеет права это сделать. Да, это защищается законом. Не все про это знают, не все это выполняют, но в законе написано так.
Можно вопрос?
Да.
А как же тогда, ну, состояние, вот, это противоречит тому вот, случаю, когда приезжает, допустим, скорая психиатрическая помощь, там забирает пациента?
Вот.
Да, вот их.
Вторым термином, который исключает первый, есть тяжелое психическое расстройство.
Угрожающее.
Что такое тяжелое психическое расстройство? Это психическое расстройство, в связи с которым человек, грубо говоря, опасен для себя или для окружающих, либо в случае неоказания психиатрической помощи его состояние может усугубиться до тяжелого психического расстройства. Угу. Понятно? То есть этот термин исключает, в принципе, осознанное согласие пациента. Если врач-психиатр имеет сведения, что у пациента тяжелое психическое расстройство, он может осмотреть его без информированного, осознанного согласия пациента. В двух случаях, вот то, что вы говорили, это скорая психбригада, когда она приезжает на вызов, и оператор говорит, что там кто-то хочет повеситься, или там кто-то бредит и галлюцинирует, да, то в этот момент никто никого не спрашивает. И второй момент, если участковый психиатр имеет такую информацию, особенно если это подкрепляется какими-то сведениями от полиции, ну, например, что человек неадекватно себя ведет, психиатр подает в суд, и суд обычно дает разрешение на осмотр, и это уже называется принудительный осмотр. То есть либо по скорой помощи, либо через суд в таком случае.
Именно психиатр подает в суд?
Да. Психиатр подает в суд. По обращению родственника, который пишет заявление.
Вот, например, там у барышни нет родственников, но она там весь подъезд
сделала. По обращению соседей, по заявлениям в милицию, по вызовам милиции, да? То есть по сведениям из общества, которые свидетельствуют о том, что у человека есть тяжелое психическое расстройство. Тогда психиатр подает в суд, суд выносит решение, и психиатр едет на осмотр.
Именно психиатр.
Да, психиатр подает в суд.
На основании вот этих
всех... На основании только психиатр может определить, что это психическое расстройство. Родственники нет.
Это получается участковый психиатр?
Участковый психиатр.
Это прям какая-то рутинная такая для него процедура может быть.
Да.
То есть это не то, что там хочу, не хочу, потом не буду. Это прям если есть факт, обязан.
Да.
Нет, ну это соседи, измученные соседи, которые писали заявление в полицию. Полиция приезжала, ничего не делала. Там,
ну да, они тоже.
Дала, сумасшедшие. И тогда соседи, они собираются силами, едут в психдиспансер, идут на прием к главному врачу или к начальнику, пишут заявление о том, что вот у них жизнь такая невыносимая. И они просят принять меры, потому что человек ведет себя неадекватно. И пишут, как именно неадекватно человек себя ведет. И могут приложить туда копии заявлений, которые они писали в полицию. Вот. И тогда психиатры тяжело вздыхают.
Ну, даже
но это заявление надо зарегистрировать у секретаря, чтобы на него поставили входящий номер. Потому что если его не зарегистрировать у секретаря, его прямо быстро зовут пополам и выкинут в корзину. А так вы получаете входящий номер, и после этого тяжело вздыхая, психиатр приступает к делу.
В первую очередь, конечно, врач попытается связаться с этим человеком и говорить его. Либо прийти к себе, либо, если человек соглашается, это считается информированное, осознанное согласие.
Да? Так это хуже любое, да?
Да, вы поговорите со мной немножко. Да, поговорю. Все. Ну, то есть, вот такое четкое там преследование, или как это сказать, букве закона, никто не придерживается. Иначе это был бы тогда совсем абсурд. Вот. То есть это то, что касается принудительного осмотра. И следующий этап – это госпитализация. Стационар. Госпитализация, стационар снова-таки только при осознанном информированном согласии пациента. На приемном покое человек пишет заявление, что он согласен на стационарное обследование и лечение. Если человек не согласен, его пытаются убалтывать разными способами, чтобы он поставил подпись. Если он этого не делает, и у человека есть тяжелое психическое расстройство, угрожающее там, его жизни или жизни окружающих, то психиатр приемного покоя имеет право на сутки положить в стационар. За это время психиатр должен подготовить, нет, по-моему, на три, на трое суток положить в стационар, и за эти три дня психиатр должен подготовить заявление в суд о назначении принудительного лечения, если психиатр считает, что у пациента тяжелое психическое расстройство.
И смотрите, граждане, вот это может выглядеть негуманно. недемократично, жестоко и как-нибудь еще. Но вот в марте этого года мне привезли проконсультировать девушку. Вот сюда, вот в этот офис. Девушка в общем, была малоподвижная. То есть вот как поставишь, так стоит. Говоришь, садись, она некоторое время пытается понять, что ей сказали. Вот садится. Она к этому времени уже давно не ела, суток несколько. И я подозреваю, не пила примерно столько же времени. И говорила странные вещи про пауков, например. А когда у нее пытались уточнить, она слабо улыбалась, и все с облегчением думали, что это она пошутила. Вот. И ну там я прямо сразу сказала, что он еще немножко вот подождет, пока она улучшает на глазах, да, и она у него прямо возьмет ребенка в руки и выйдет из окна с 18 этажа. Он как-то впечатлился, и, граждане, если бы он не впечатлился, я бы его запугивала дальше. Я бы его запугивала, потому что она была прям очень нехороша. Вот прям совсем она была нехороша. И ее попытались положить в больницу. Это прям не удалось, потому что там вот, вот информированное согласие у нее не очень хотели получить. В конце концов вызвали психбригаду. Психбригада приехала на нее, посмотрела на такую прекрасную. И повезли ее в больницу, положили. И вот буквально за неделю они ее вот прям так хорошо полечили. И через неделю ее уже можно было на выходные отпустить домой. Она уже вот через неделю, она уже разговаривала, ела, пила. То есть она прямо на глазах улучшилась. То есть вот смотрите, идея демократии, гуманности и соблюдения прав психически больных, она хороша идеологически. А на практике, в общем, иногда бывает сильно полезно не уточнять у больного, хочет ли он в стационар. Потому что он может сильно не хотеть в стационар, да, а предпочтет умереть дома. Потому что вот она прям, она была готова умереть дома. Потому что ее когда привезли в отделение, первое, что сказал врач, о, как она обезбожена. Понятно, да, вот по демократии.
Самое можно обидное. Спросить, а маму положили вот таким образом, и она 10 дней полежала, а потом ее мама, ей стало абсолютно лучше, стала кушать, не кушала она абсолютно, и уже пить переставала, вот как раз такой. 10 дней полежала, и мама ее решила, что мы же верующие, мы молимся, ей намного лучше, и взяла ее, забрала. А там надо было лежать полтора месяца.
Да.
И все, у нее через время все симптомы вернулись.
Ну, конечно, потому что мама тупая овца.
И она умерла.
Ну, так.
Вот спасибо, что говорите. Убедительная просьба. Говорить своим подопечным, что слушайтесь то, что говорят врачи. Столько, сколько они говорят, нужно лежать в стационаре. Ну, это особенно родственникам нужно говорить, если они обращаются. Вот столько им нужно. Не забирайте раньше времени. Потому что бывает так, что то, что вы описали. Забрать из стационара легко. Да, написал заявление, отказываюсь от медицинской помощи, от психиатрической помощи. Родственники написали. Все, врач убынен. Отпустить.
И дома все перестают, пить лекарства.
Да, она перестала.
Да.
Потому что они были верующими, будут молиться и все такое. Ну, вот, но ее положили в пограничное, вот на Трузе 103, в отделение пограничное, там один раз был. И там довольно хорошие условия были. Когда я у меня у нас дочка ветеринка лежит, все такое, у нас тут съездит.
Да. Хорошо. Ну, вот, то, что нам хотелось сегодня сказать, мы, в принципе, все рассказали на первую лекцию. Хотелось бы вас поспрашивать, ну, ваши отзывы, доступно ли, достаточно ли чего бы хотелось в следующий раз? Ну, то есть, какие пожелания?
Пригласите, пожалуйста, следующую тему.
Следующая тема – органические, психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга.
То есть, мы пойдем по...
Сверху вниз, да.
Да, есть список вот этого мероприятия. Там дата 15 ноября стоит, оно будет меняться, и темы, там, номера лекции.
То есть так вот мероприятие у нас написано, так мы частенько понимаем.
Да, и органические поражения ЦНС – это очень интересная тема, потому что, ну вот, скажем, чем это интересно нам, психологам? Потому что нам норовят привести самого пациента, да, а на самом деле работать в этом случае необходимо с семьей, с членами семьи, потому что с пациентом делать ничего невозможно, это вообще не к нему. Но люди, которые живут с ним рядом, они от этого страдают. И поэтому вот нам имеет смысл, ну, даже если они всего лишь с разовым визитом, донести до них некую важную информацию, которая облегчит их жизнь рядом с этим человеком. Кроме того, вот для психологов важно понимать, что человек с органическим поражением ЦНС может попасть к ним в практику, когда у него интеллектуальное мистическое снижение не очень выражено. Да? И тогда, ну, надо понимать, с чем вы имеете дело, потому что он может выглядеть, ну, вроде как обыкновенно, да, а специфика там прям такая очень причудливая.
А тревожно-фобические расстройства у нас будут куда входить, в какую тему?
Неврозы, невротические расстройства.
Вот, поэтому вот про органику, это важно. Вот в прошлом году Александр приводил молодого человека, вот, у которого было такое вот не очень понятное расстройство. Вот он такой вроде выглядит как астеноневротический, а если его слушать более внимательно и расспрашивать его более подробно, то становится понятно, что у него такая вот очень отчетливая органика. Вот. И за счет того, что у него имеется вот эта отчетливая органика, вот психотерапевтическая динамика отсутствует практически как класс.
Вопрос не закончили? Мне еще нужна минутка на организационное. Следующая лекция 15-го.
На самом деле, лекции будут какие-то, ну, пациенты для примера, или это как будет вот...
Практически на каждом. За исключением деток, практически на каждом.
И сюда начинается следующее.
Да. 19.00. Да, все, вот смотрите, вот мы так идем шаг раз в две недели. То есть через две недели, я посчитала, мы ни на какие праздники не попадаем, ну, то есть там, в принципе, переносов никаких быть не должно, но только там в связи с очень какими-то сильными форс-мажорами. Вопрос по оплате. Если кто-то сегодня принял решение остаться на весь курс, welcome, денег возьму, вас запишу. Вот.
По-разному,
да. Можно только, пожалуйста, заранее, потому что вы видите, у нас, ну, как бы помещение не резиновое, и есть люди, которые там уже зарегистрировались на другие лекции. Поэтому для того, чтобы обеспечить себе точное место, ну, платите, пожалуйста, заранее.
Помещение будет это же.
Если нас будет 30 человек, я думаю, мы, скорее всего, переместимся, да,
Володя? Ну, если это не очень комфортно сейчас, но, в принципе, переносимо вот такое количество.
Надо терпеть.
Ну, смотрите, мы будем просто, я втыканула, вот это мой проспект, надо было все пооткрывать на перерыве. Я буду на перерывах открывать, проветривать, и мы будем...
Но тут не только воздух, тут еще физическое пространство, вот так, как в хорошем углу кости.
Хорошо.
Хорошо, по сути, лекции.
По сути, лекции, да, там есть.
Это по-другому интересно, есть ли какие-то замечания, есть ли пожелания какие-то. Ну, чтобы мы учли.
Доступно ли это?
Интересно, правда, больше вопросов вызывает, чем ответов. Ну, мне кажется, это логично для человека, который с Сергеем не сталкивался, не как я. Мне кажется, это нормально. Поэтому спасибо, понятно.
Правда, задавайте вопросы, потому что тот вопрос, который вы формулируете, да, вам тогда и будет понятно, Ну, то, что мы
говорим. Чего мы рассказываем. Да. Ну, в общем, ответ на вопросы, они людьми слышатся лучше, чем просто рассказ ни о чем.